Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов и Владимир Путин опубликовал свою статью в американском журнале. И сейчас мы будем ее переводить. Ну, как мы? Олег Кашин будет ее переводить для нас.
Мы те еще синхронисты, Роман. Я поясню контекст. Действительно, напомню, в декабре прошлого года Владимир Путин вдруг публично увлекся военной историей, собрал лидеров стран СНГ, прочитал им лекцию, довольно странно звучавшую по тем временам, о том, что Польша не такая, значит, невинная жертва раздела, как принято было считать до сих пор. В частности, там были какие-то польские министры, которые говорили, что здорово евреев выслать в Африку, там еще что-то. Гитлера хвалили. И, в общем, поляков Путин ругал, Нурсултан Назарбаев там присутствовал, который сегодня, между прочим, заболел коронавирусом, и, соответственно, Назарбаев сказал, эти документы нужно опубличить. Документы, значит, были опубликованы, документ номер один, номер два, номер три, и Путин тогда же пообещал написать статью о реальных причинах Второй мировой войны. Был декабрь, как бы, наверное, все шло по графику какому-то, наступил Новый год, потом было интервью Путина Ванденко, которое оборвалось, потому что пришел коронавирус, повестка вся изменилась, и, в общем, о статье об этой никто не вспоминал уже полгода. И вдруг оказалось, что нет, Путин не забыл, Путин будет ее писать, и Песков буквально сегодня сказал, что статья выйдет без анонса, без уведомления. И коллеги, на самом деле, из других изданий, по секрету, мне сегодня утром сказали, что она будет опубликована завтра в российской газете. Я думаю, так и будет, она будет там опубликована на русском языке, хотя за ночь ее и так все переведут. Пока она вышла по-английски в журнале National Interest, который издает известный нашим всем телезрителям, наверное, Дмитрий Саймс, полурусский человек, как бы про его маму, адвоката Дину Исаковну Каминскую, недавно на Первом канале был сериал. Он ведет
программу... ведущий Первого канала.
Да, ведет на Первом канале программу «Большая игра». В общем, такой большой друг Советского Союза.
С внуком Молотова.
С внуком Молотова, буквально.
И,
может быть, это тоже как-то связано. Так вот, я открываю эту статью. На самом деле, она огромная и вышла за пару минут буквально до нашего эфира. Естественно, мы не смогли оба ее прочитать полностью сегодня. Вначале Путин рассказывает о, собственно, на Версальском устройстве мира, да, что после Первой мировой войны сложился несправедливый порядок, Германия оказалась унижена, возникла Лига наций, которая не смогла стать гарантом мира, хотя Советский Союз предлагал Тихоокеанский пакт, если не ошибаюсь, Тихоокеанский пакт, который бы гарантировал мир. И, естественно, Путин пишет, что просто смотрю, что вот для меня, для моих родителей война знала самое ужасное, значила самое ужасное. У меня папа воевал на Невском пятачке, мой двухлетний брат Витя умер. Ну, в общем, рассказывает все, что мы знаем. И, честно говоря, я в итоге отлистал сразу на шестую страницу, там шесть больших кусков, потому что, естественно, пересказ понятен, там и польские эти опять фамилии звучат, поляки негодяи, поляков не любят. И дальше Путин говорит, что вот да, поскольку перед руководством СССР, США и Великобритании в 1945 году стояла, значит, великая задача обеспечить безопасность в мире. Вот, собственно, мы проводили Тегеран, Ялту, Сан-Франциско, Потсдам, создали Организацию Объединенных Наций. И теперь, и здесь на самом деле, ну не то, что Путин проговаривается, да, а важно понимать, что это не только историческая как бы лекция, вот что называется... Наш Владимир Владимирович, да, прочитал какие-то польские бумаги и ужаснулся. Нет, ему важно, поскольку рука об руку идут вот то, что Россия называет ревизией истории, ревизионизмом, и попытки лишить Россию как раз, как сооснователя ООН, права вето в ООН. Путин говорит, сейчас я где-то обратил внимание, да, что как раз в Лиге наций не было права вето, и в отличие от нее Совет Безопасности, собственно, и возник. Структура Совета Безопасности была разработана таким образом, чтобы сделать мирные гарантии как можно более конкретными и эффективными. Так, ну, собственно, возникло право вето. Оно единственная разумная альтернатива прямой конфронтации. И лишить Россию ее, соответственно, неправильно. Так. Гигантский просто текст, поэтому, извините, и он вышел только что, мы немножко в нем не ориентируемся. Призывы лишить одной из стран права вето фактически безответственные, говорит Путин, намекая на то, что разные враги хотят... Да, организация ООН станет Лигой наций, встречей для пустых разговоров без влияния на мировые процессы. Чем это закончилось в прошлый раз, хорошо известно. Ну и дальше там наш долг сохранять все это, и он предлагает в очередной раз собрать пятерку стран-победительниц из 45-го года, чтобы она... нарисовала новое устройство мира. Мы с вами, Роман, уже об этом говорили, как такие пикейные жилеты, да, что поскольку действительно мир сегодня утыкан непонятными точками, начиная от Северного Кипра и заканчивая Донецкой Народной Республикой, что действительно хорошо бы провести большую международную конференцию, новую Ялту, которая бы привела карту мира, признаваемую карту мира, в соответствии с реальностью. Наверное, к этому призывает Путин. Ну вот таков мой краткий пересказ, не полностью мной прочитанной его статьи.
Ну, может быть, дальше пойдем, потому что сейчас ее никто еще не читал. У нас есть возможность эксклюзивно людям рассказывать эту статью.
Это прям, да, приятно, да.
У нас не все в России знают английский язык, и Олег Кашин может нам здесь сейчас открывать глаза. Олег, это ваш... может быть, звездный час.
Мой маленький козырь. Но на самом деле, Роман, вот тоже я люблю другие козыри, на самом деле. И вот давайте вернемся в контекст российский, потому что вот шутки шутками, как-то они все стали вдруг писателями. Путин написал статью, до этого была статья Патрушева про западные ценности. Сегодня или вчера вышло интервью Володина, гениальное совершенно.
Но это потом, Володина чуть
позже. Да, Володина давайте потом. Потом была статья Медведева на днях в журнале «Россия в глобальной политике». И вот что это... Да, и сегодня еще большое интервью Собянина было. Что это такое? Вдруг все решили рассказать о своем взгляде на мироустройство. Как это? Вот знаете, когда Ленин и Сталин заполняли анкеты, и Троцкий, да, до революции или там на рубеже революции, в графе род занятий они писали писатель или литератор. И действительно, как-то вот так вышло, что за последние 100 лет этот навык был утрачен, потому что, ну, что такое писатель? Вот будет ли Брежнев писателем? Нет, за него спичрайтер напишет речь. Как и за, там, не знаю, за кого, за Трампа, за Обаму, за Путина. Мне почему-то кажется, что Путин наверняка, там, естественно, ему помогали, но он сидел и сам писал этот текст, потому что, вот да, ему важно самому поучаствовать вот в этом процессе 45-го года, как будто бы за окном руины Берлина и контуры нового устройства мира, и ты, как один из мировых лидеров, пытаешься эти контуры прорисовать. Но вот, положа руку на сердце, да, вот я даже не американский президент, хотя про американского президента в книге Болтона, которую сейчас тоже все цитируют, тоже много смешного. Он, например, считал, как оказалось, да, что Финляндия контролируется Россией, в смысле является частью нашей империи до сих пор. Вот, то есть понятно, что же там Трамп может по-другому видеть картину мира. Я американец обычный, там, не знаю, политолог американский. И вдруг я читаю статью, где российский лидер на языке, хоть это и по-английски, но на языке российских официальных символов мне предлагает посмотреть на мир. Уроки 45-го года, там, Невский пятачок даже, блокада, что угодно. Я не думаю, что это тронет сердце стандартного современного западного политика, политолога, эксперта, кого угодно. И здесь выстрел в молоко, собственно, как и само издание, но это не Нью-Йорк Таймс, да, это небольшое глобальное медиа. Это действительно личный журнал большого друга Российской Федерации, ведущего Первого канала. И тоже, как бы, ну, как раньше, там, не знаю, статья товарища Брежнева выходит в газете Morning Star, да, английских коммунистов, которые, собственно, проще купить в российском киоске, в советском, чем в британском. Что-то такое. Вот как бы по размещению у меня тоже вопросы. Почему Путин напечатался там? Действительно, как будто бы в знак уважения к Первому каналу.
Вы дальше-то сможете нам перевести, рассказать, о чем в статье написано?
Так ее надо прочитать, просто я 6-ю страницу открыл, давайте дальше.
Давайте дальше, потому что это же интересно, это сейчас самая главная новость, ибо не все еще успели перевести, она только открыта, а у нас есть с вами прямой эфир, у нас есть с вами интернет, пусть и дохленький лондонский, но ничего, и с таким мы можем сработаться.
Ну, слушайте, какой-никакой, у вас в лесу он тоже падал ведь, да?
В лесу не падал, он упал в Москве, самое смешное. В лесу
вот
он
держался. Я открыл пятую страницу, здесь написано: Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, республики Средней Азии и Закавказья стали домом для миллионов эвакуированных. Местные жители делили с ними там кровь и еду, дружба и взаимовыручка стали настоящим как бы символом противостояния врагу. То есть Путин пересказывает, как бы, по сути, ну, собственно, историю Великой Отечественной войны в шести страницах. Советский Союз и Красная Армия, собственно, внесли решающий вклад в разгром нацизма. Окружали врага в Белостоке, Могилеве, Умане и Киеве, Вязьме и Харькове. Смешно, что, ну, собственно, англоязычный переводчик украинские названия, да, приводит в украинском стандарте Харьков, да. Отражали атаки под Москвой, Сталинградом, Севастополем, Одессой, Курском и Смоленском. Освобождали Варшаву, Белград, Вену и Прагу. Штурмовали Кенигсберг и Берлин.
В общем, а теперь на английском.
Ой, слушайте, у меня такое произношение, что я как раз постесняюсь.
Звучит по-английски, кстати.
They liberate Warsaw, Belgrade, Vienna.
Liberate, это самое главное.
Liberate, да. И Storm, Кенигсберг и Берлин. Как на медалях писали, за взятие Кенигсберга, но за освобождение Праги. Да, вот разница есть. И как раз вот дискуссия о Вене – это взятие или освобождение. И, по-моему, уже в наше время взятие немецкого города Вены тогда превратилось в освобождение, поскольку Австрия все-таки как-то удалось Австрии репутацию сохранить.
Ну, в общем... Слушай, ну, может быть, это и как раз попытка объяснить вот тому миру нашу историю, вот перевести наш учебник.
Ну, просто у того мира есть своя история, да, она уже увековечена всем, вплоть до фильма про рядового Райана, поэтому приносить им этот фильм «Освобождение» советский Юрия Озерова, да, ну, я не знаю, насколько это эффективно. Я думаю, что вот как раз это действительно, хоть и на английском языке, но в итоге произвело впечатление только на Назарбаева в его коронавирусной эвакуации, да.
Смотрите, вот я готов дать рецепт Кремлю, и вы можете перевести наши летописи на английском и опубликовать в том числе.
Ой, да, вот это будет правильно, да.
Или Голова. Отдельная тема. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Земли русской, Али Кашин, Роман Голованов.
Вот, Роман, вы меня так перебили, типа, поговорим попозже, но я хотел бы вернуться к тому, что Володин выступил тоже с программным интервью с заголовком «После Путина будет Путин». Вот скажите, пожалуйста, как вам это? Читали ли вы его и что думаете?
О, Георгий Бофт, а у нас же есть
Георгий, это интервью Бофту буквально, да, я забыл.
Георгий Георгиевич у нас есть, да?
Наверное.
Бофт, давайте послушаем. Бофт, великий и ужасный.
Великий и ужасный, да.
Интересно было с ним поболтать. Беседа шла около 2 часов. Не все вошло в окончательный вариант интервью, но, в общем, ничего там существенного, кроме такого трепа общего, не вырезали. Содержательно, я могу сказать, что вошло все. Всегда интересно беседовать с теми, кто считается одним из главных ньюсмейкеров страны, и смотреть, и анализировать, как он отвечает на вопросы, как он не отвечает на вопросы, на какие вопросы он отвечает, на какие не отвечает, и как не отвечает. Так что, в общем, любопытно. Но это видно из интервью. Я бы не сказал, что он ушел от этого, да, но мы довольно долго обсуждали тему, почему он не предложил, когда писал свою статью по поводу изменений в Конституции, почему он не предложил сразу же и сроки президентские, значит, поменять, начать отсчитывать заново. Ну, довольно долго разговаривали на эту тему и потом вышли на формулу, что вот Терешкова, когда предложила, то это было, так сказать, уже не в моготу терпеть. Но я думаю, что вот он все-таки не ответил на этот вопрос, почему он не написал.
Просто, да, я прямо слушал Буфта, удивительное дело, как будто бы он оправдывается. А чё это вы пошли, Володя, на интервью брать? Да интересно, он же ньюсмейкер. На самом деле, здесь я согласен абсолютно. Действительно, ньюсмейкер как бы... Я тоже смотрю это интервью Володина, кроме того, что после Путина будет Путин, а ведь Володин же автор фразы «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России». То есть, получается, что
все
это значит?
Все мои заготовочки вы снесли просто одним большим локомотивом. Я что-то хотел сказать, что это продолжение, расшифровка той фразы, потому что вот уйдет Путин, придет новый президент, а как же так? А новый президент, оказывается, должен быть Путина.
Ну вот да, то есть вы тоже так поняли, да, что он не имеет в виду конкретного Владимира Путина, 52-го года рождения, да, просто новый человек тоже должен быть Владимиром Путиным в своем роде, да, то есть не понятно, может быть, это будет женщина, может быть, это будет афро-россиянин там или даже гей, но это будет новый Путин, так?
Ну... Какой гей? Какой афро-россиянин? Олег, почему вы все хотите опошлить? Я не понимаю. У нас нормальный разговор, мы так хорошо пошли. И тут бабах опять. Гей или афро-россиянин?
Ну, Роман, вы должны...
Русский, я русский, как сказал тот эфиоп и жмурок.
Да, согласен. Ну, еще ладно, меняем тему срочно. Володин там даже про Ефремова сказал, да, при том, что...
А он же вообще автор этого закона.
Так вот именно, да, удивительное дело из серии... А что думаете про Ефремова? Да, что я думаю про Ефремова? Да я автор закона. Как раз, ну, такое ощущение, действительно, вот вся российская элита топовая, напомню, статья Медведева, статья Патрушева, статья, собственно, Путина, да, интервью Володина, интервью Собянина. Все политбюро российское вдруг решило поделиться своим видением. Явно что-то происходит. Вот сегодняшний Собянин, да, по-моему, мы с вами уже обсуждали, Роман, что вот в этой волне агитации за поправки и разговоров о поправках все говорят, вот там поправка про семью, вот там поправка про историю, поправка про культуру. Сегодня я видел в рекламе Петровский, директор Эрмитажа, говорит, вот это я предложил, значит, внести в Конституцию упоминание о культуре. Отлично, молодец, товарищ Петровский. Вот, никто не говорит про обнуление, да, про вечную власть Путина. Обнуления нет на билбордах, нет в рекламных роликах, нет нигде. И тут вдруг Собянин выступает и долго говорит именно об этом, что да, значит, вот есть такая проблема, действительно, потому что ограниченность пребывания президента у власти в условии жестких вызовов там и всего прочего может быть чревата. Поэтому очень важно, чтобы президент оставался. И вот поскольку, ну, мы все-таки Византии наследуем, да, в политической культуре, ты слушаешь прямую речь и начинаешь думать, а что он на самом деле имеет в виду? Он пытается привлечь внимание к той проблеме, которую люди другие заметают под ковер и прячут. Или действительно считают, что несменяемость Путина гарантирует в том числе и Москве, да, какое-то стабильное развитие. Или даже намекает на то, что Путин будет не вечно, а, как по Володину, система должна оставаться. Вот вопрос. Но мы обращаем внимание, да, что Собянин заговорил на эту тему, на которую почему-то никто не говорит.
Можем цитату, кстати, давайте зачитать. У меня открыт телеграм-канал без комментариев, где все подробно.
Володин или Собянин у вас?
У меня и Володин, и Собянин.
Как у вас все хорошо, давайте.
Давайте Собянина, потому что тоже интересно. Сергей Собянин о поправках в Конституцию РФ, внесенных на голосование 1 июля. Каждый человек выбирает то, что ему ближе, и то, что он считает важным. Для одного человека важно историческое наследие, другому – культура, третьему – права регионов, четвертому – вопросы здравоохранения, социальной политики и так далее. Создан такой комплекс изменений, который, по большому счету, касается каждого человека. И каждый москвич может найти в этих поправках что-то свое, что считает он важным.
Да, ну вы знаете, Роман, тоже интересно, поскольку Сергей Собянин не только мэр Москвы, но еще и очень опытный политик с огромным бэкграундом домэрским, да, он руководил Тюменской областью, он избирался депутатом, он много кем был, он интересно и сознанием дела рассказывает о своем опыте проведения прошлых референдумов. Сейчас слово «референдум» не звучит, поскольку это как бы не референдум, да, это общероссийское голосование. И он очень интересно, причем ведущий молодой, он говорит, вы даже, может быть, не помните, был в 91-м году референдум о сохранении Советского Союза. Так вот, говорит Собянин, это голосование настолько же судьбоносное и важное, оно ставит вопрос о сохранении нашей страны. И это вот как в плохой, как бы, литературе, да, принято называть оговоркой по Фрейду. Потому что, извините, конечно, референдум 91-го года, когда, да, большинство граждан Советского Союза проголосовали за сохранение Советского Союза, и буквально через полгода никакого Советского Союза не стало. Это на что Собянин намекает, Роман?
Я не знаю, на что он намекает, Олег.
Вот, вот, но явно на что-то намекает, это всегда самое интересное. То есть я понимаю, что это комично звучит, ловить сигналы из-за кремлевской стены, но сигналы раздаются, вот буквально, да, вот вы, там, не знаю, астроном или радиолюбитель, и слышите это навязчивое ту-ту-ту постоянное или пи-пи-пи. А что оно значит, непонятно. Вот зачем Путин написал статью, допустим, я не знаю, давно обещал, хотел написать, ту-ту-ту, пи-пи-пи.
А Володина мы будем цитировать?
Конечно, с огромным удовольствием. Всегда любим Володина. Володин долбит нормально.
Что это значит?
А помнишь, такая песня была? Володин долбит, долбит нормально.
А я думаю, они с большим удовольствием вас сейчас там читают в расшифровках.
И слушают, конечно, конечно.
Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин, отметил Володин. По мнению спикера, все, что будет происходить с нашей страной после Путина, случится по лекалам, заложенным нынешним президентом. Россия может быть только сильной. Путин это сделал, он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом. Володин отметил, что Путин создал основу и фундамент, которые станут опорой для будущего главы государства. Будет продолжатель всего того, что он, то есть Путин, делает сейчас. Спикер уверен, что за годы своего президентства Путин принимал верные и эффективные решения, а также он создал систему управления, устойчивую к вызовам и потрясениям. Абсолютно. И поэтому, когда мы говорим о президенте, вот весь мир понимает, России повезло, что у нее есть Владимир Путин.
Да, вы знаете, как раз просто я специально открыл видео, может быть, даже звук зазвучал, потому что я хочу посмотреть эти пословицы. Вода – золото, поливальщик – ювелир, вода – мать урожая. А, что там еще было? Политая земля с плодами, безводная с ветром. Это сегодня или на днях президент Гурбангулы Бердымухамедов цитировал народные пословицы, встречаясь с земледельцами Туркменистана. Люди, которые были вокруг, внимательно слушали, записывали все эти поговорки в свои блокноты. Вот как раз туркменская модель сохранения системы, заложенной первым предыдущим президентом, это, наверное, теперь образец для Российской Федерации. Я говорю это без какой-то эмоциональной окраски, безоценочно, потому что, ну да, вот был Туркменбаши, который, казалось, да, есть Туркменбаши, есть Туркменистан, нет Туркменбаши, нет Туркменистана, вот его не стало, появился Гурбангулы Бердымухамедов. И оказалось, что система держится, система есть. Вот я еще раз, я понимаю негативные коннотации, связанные с Туркменбаши и с туркменской диктатурой, но все же это как раз для России позитивный пример, что да, вот на эту вертикаль или там уже полувертикаль, построенную под Путина, придет новый, как говорит Володин, Путин, и ничего, по крайней мере, не рухнет. Потому что да, я могу тоже там возмущаться, там система плохая и так далее, но погибать и самому, и терять каких-то людей, и родину под ее обломками совершенно не хочется. Поэтому, выбирая между обрушением системы и сохранением системы, я выбираю, как 40-летний мужчина, сохранение системы.
А я как 25-летний выбираю то, чтобы после Путина был Путин, потому что я не представляю себе, кстати, России без Путина, даже без того, который не носит его фамилию, которого не зовут Владимир, и отчество которого не Владимирович, и он не 52-го года рождения. Ну, в принципе, если дальше, то Путин и должен руководить Россией. Вот сколько лет это продлится? Кстати, вы тогда говорили про 54-й год, про какой там по счету срок президента. Ну а да, как иначе? Так оно и должно быть, Олег. А вот дальше начинается... Помните, как Сурков размечал ломтями? Тут эпоха Сталина идет, тут уже эпоха Путина. Ну да, пошла эпоха Путина, должна продолжаться много десятилетий вперед. Потому что иначе, ну что будет иначе? Что будет после
Путина? Помните, Роман, мы каких-то людей называли мелкими деятелями эпохи Пугачевой. А теперь, да, уже Пугачева мелкая певица эпохи Путина. Вот так вот, да.
Ну да, на фоне Федука, на фоне Элджея, Моргенштерна.
И на фоне Путина, только на фоне Путина.
Не, это все не так важно. Ну ладно, у нас...
Закончили с официозом, вернемся к трэшу после новостей.
Да, у нас будет трэш, у нас будут мажоры, которых надо посадить, а может
и быть... кровь будет литься рекой, кровь будет литься рекой.
Не, кстати, вряд ли.
Не будет? Хорошо.
Не будет, мы ее остановим, закупаем.
Каша. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов.
Итак, вы обещали трэш про мажоров, поэтому вам и флаг в руки, дорогой Роман.
Ой, тут внук экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева устроил ужас на дороге. Ну, то есть он пьяный влетел в машины. И что в итоге? И в итоге он сидит, крестится на камеру, отмахиваясь, открещиваясь даже от журналистов. Честно, немножко это начинает мучить и надоедать, когда там сын вице-президента Лукойла начинает разгоняться и вытворять все, что хочет на своей дорогой машине. Какая-нибудь Мара Багдасарян, она может гонять и делать, что хочет. Это только из тех, кого мы знаем, из тех крупных деток, богатых и известных людей, которые могут себе все это позволять. Вот как это все можно прекращать? Я, честно говоря, думаю, что тут надо идти по самому жесткому пути, который мы можем применить. Если мы не можем угомонить какую-нибудь Мару Багдасарян, какого-нибудь сыночка, экс-губернатора или другого человека, то есть, может быть, даже они в новости не попадают, может быть, как-то удается все на месте порешать. И мы не знаем, что эти люди вытворяли. То есть вот эти вот попали в СМИ, этих мы можем клеймить, а другие не попали в СМИ, и мы их клеймить не можем, и не можем даже узнать, потому что они взяли и на месте откупились. Вот это вот все надо прекращать, потому что первое, надо отнимать машину. Моментально. Вот Lexus, неважно, все, отнять машину и отдать ее за счет государства. Пусть это звучит по-большевистски, по-ленински, но другого пути не вижу. Второе, надо человека сажать. Если первый раз там как 15 суток, 30 суток, 2 месяца, 3 месяца, год, ну то есть по нарастающей. Если человек не успокаивается, то наказание должно идти прогрессивно. Как прогрессивная шкала налогов такая существует, так должно и наказание прогрессивно расти. Третье, для полицейских, которые вступают с ними в сделку, которые берут у них взятку, наказание тоже должно быть самое страшное. Потому что что такое, если у тебя заберут машину, если у тебя будет угроза срока, тогда ты захочешь откупиться, тем более, когда у тебя есть отец, есть деньги. Ведь у полицейских на груди висит такая штука, называется дозор. Ночной, дневной, неважно, но это камера, которая снимает и все фиксирует. Вот по этой камере всю эту гадость можно отслеживать. И если у нас есть мажоры, ведь ну тоже, конечно, не хочется, уже заезженная история с Михаилом Ефремовым, но и он же тоже из этой мажорской семьи, так скажем. И у нас вот целый набор уже людей, которые что-то вытворяют и не имеют за это наказания. Это тоже не обязательно касается мажоров, это касается тех, кто просто по синей голове куда-то поехал и что-то натворил. Поэтому, когда там 12 лет судят как убийцу, мы видим, что ну, не совсем все так это происходит. Закон, он работает, но работает иначе. Вот Башкортостан, где двое ребят идут после выпускного, несут в руках аттестаты. Тут пьяный мужик на Логане, да, берет...
А я не отследил, да, не отследил.
На Логане или на Солярисе берет, сбивает, девочка умирает. Они идут, радуются тому, что окончили школу, идут в руках с аттестатами. У него там 1,7, по-моему, промилле в крови, у Ефрема было 2 промилле.
Еще, Роман, помните историю про пьяного мальчика, да, когда 6-летнему мальчику оформили алкоголизм?
Поскольку... И не один, кстати, такой пьяный мальчик.
И был. Не один такой пьяный и мальчик, да. Пьяный мальчик. Но просто мне очень странно слышать, что вы проводите это по линии мажорства, то есть как бы есть
вот какие-то, сейчас это звучит,
какие-то дети. А, сейчас интересно звучит, тоже интересно. Вот Ишаев, да, дедушка Ишаев, который везде в новостях проходит как бывший губернатор Хабаровского края, что правда, конечно же, и в истории Хабаровского края у нас остался. Но при этом у него еще была после этого должность полпредпрезидента на Дальнем Востоке. И интересно, я думаю, это реально вот как хлопок, да, какие-то правильные эвфемизмы.
Ну, давайте, хорошо, медиа. Вот внука полпреда президента.
Ну, я полпреда, да, это высокая номенклатура, да, естественно.
Про эту должность. Да, да, неважно вообще, тут не должно быть никакой должности, не должно быть никакого звания, неважно, какая у тебя фамилия, кто ты такой. Если ты это устроил, если ты сел пьяный за руль, будь то ты хоть Иван Слесарь, будь ты хоть Антон бизнесмен или банкир, неважно, просто, если ты просто... убийца, ты убийца.
Вот понимаете, Роман, уже заезженная такая, такой тезис, да, оппозиционный, и когда люди об этом говорят, я сам, у меня начинают вять уши, потому что, ну, миллион раз это слышал, это неинтересно, это и так понятно, но все же. Когда нету суда, когда нету закона, когда вместо всерьез открыто говорят, что какой-то приговор будет определен в Кремле, там позвонят, скажут, судья ждет звонка и так далее, и так далее. В это, сегодня пример, да, разблокировка Телеграма, когда Роскомнадзор объявляет, что мы с Генпрокуратурой договорились, поскольку Телеграм как бы исправился, то решили его не блокировать. Друзья, у вас вообще-то есть решение Таганского суда, говорим мы, пользователи, в начале дня, а потом выходит Мосгорсуд и говорит, да, решение Таганского суда, конечно, есть, но поскольку и истцом был Роскомнадзор, и исполнителем был Роскомнадзор, он, в принципе, вправе не исполнять решение суда. И когда такое происходит, когда абсолютный правовой нигилизм царит на всех уровнях, можно было бы говорить о ручном управлении, буквально, слушайте, вот есть этот Ишаев, да, он действительно был полпредом Путина, что Путин не может ему позвонить, сказать, там, типа, дядя Ишаев, ты, пожалуйста, внук своего придержи, такое можно, если у тебя, не знаю, 10 номенклатурщиков, ты их знаешь по именам, ты можешь им позвонить. А когда тотально по всей стране правовой нигилизм, уже вот начинается такое Сомали.
Ну, послушайте, я вот в начале этой всей истории, когда думал, вот тут выходит государство, говорит, мы за блокировку Телеграм. Я говорю, ну, давайте, хорошо, мы заблокируем сейчас Телеграм. Я это поддержал, и я тоже говорил, да, Телеграм надо заблокировать. Но когда я увидел это исполнение, зачем вы вообще за это брались? Вот, то есть, все мы там, выступавшие за блокировку Телеграм, сейчас выглядим дураками, потому
вот,
что...
Вот, это бедалая элита российского, да-да-да-да-да,
именно, конечно. Я сейчас сижу, я выгляжу дураком, потому что я там написал статьи об этом, я выступил за то, чтобы Телеграм заблокировать. Что я получаю в итоге? Там кого угодно, оказывается, можно рассекретить. Ну все, то есть вы получили доступ и все сделали, все провернули. В итоге, ну как, Телеграм, вот он существует. У меня там есть мой Телеграм-канал, Голованов, подписывайтесь, Кашин, подписывайтесь. И выхлоп-то какой? В итоге все, кто выступали, все идиоты. Короче, идиоты... Если вы не умеете что-то блокировать, не беритесь за это просто. Если не можете это сделать, зачем за это браться? Чтобы выглядеть позорно.
Ну вот вы знаете, Роман...
Вот, здесь... да, ну, вот все, кто выступали за это, а я один из них, все мы выглядим позорно.
Ну, во-первых, учитесь у старших товарищей, которые сегодня пишут в Телеграме, как здорово, что Телеграм разблокировали, хотя они же писали, как здорово, что его заблокировали. Вы хотите быть честным лоялистом, а оказывается, это невозможно, потому что государство, да, может менять свою позицию в течение, там, не знаю, года неоднократно. Помните, как с Эрдоганом было? То помидорами не отделаетесь, то наш ближайший друг-союзник покупает ракеты, молодец, потом опять враг, потом опять друг, и как быть, вот что называется, разорваться, что ли, если там я за Путина, хорошо, ты за Путина, а к Эрдогану ты как относишься? И оказывается, да, приходится вот так вот маневрировать. Это, конечно, грустно и горько, что, как сказать, реально, я не в смысле, что типа вот посмотрите на меня, я оппозиционер, завидуете, да, я как раз в меньшей степени, меня наблюдаете, да?
Те же проблемы.
Вот, какие? Вот, да, нет, ну, если ты такой...
Поэтому давайте тут не будем приписывать, что вот тут государство так, оппозиция так, но это неправда, потому что...
Ну, Роман...
Проблема политики, то, что ты должен лавировать, а если ты не хочешь участвовать в политике, то думаешь, вот здесь вот есть идея, я за ней пойду, а потом бабах тебе говорит,
Серьезно, зная обе среды, скажем так, я честно могу сказать, экспертно сказать, что быть оппозиционером, конечно, проще, морально проще, потому что ты, окей, ты можешь быть там, не знаю, спокойно относиться к Навальному, ты не обязан выполнять какие-то приказы партии.
Олег, а расскажите, пожалуйста, вот вы, Я. Вот вы сейчас как признаны в среде оппозиционеров или
нет? Нет, абсолютно
а
нет,
почему? Конечно. Потому что вы не выполняете приказы партии. Потому что вы где-то сказали не так, и вас заклеймили, и вы ведете программу со мной, а не на «Дожде» или где-то еще.
Нет, это все прекрасно, да. Но еще раз, я особый человек, вчера мы в день моего рождения об этом говорили. Но в принципе, вот если я оппозиционер, даже если я навальнист, мне проще. Я скажу, эти воры, эти коррупционеры, эти жулики.
Это ровно да? Тоже та же самая пропаганда, одно и то.
Подождите, это мы сейчас не обсуждаем, потому что кроме что вот
мы
этого...
Мы сейчас обсуждаем пропаганду.
Тогда мы сейчас, народ. Роман, мы сейчас Олега перебиваем, это важное занятие, я понимаю, но тем не менее. Значит, вот, я могу критиковать, да, там, я навальнист, все что угодно, за мной, собственно, сила отрицания. Я вижу, где плохо, я говорю, где плохо. За вами, Роман, даже за вами, за честным лоялистом, вся российская, там, не знаю, полиция, вся российская судебная система, вся Госдума и партия «Единая Россия» и корпус губернаторов. И когда вам говорят, вот, Роман, у вас губернаторские там внуки сбивают детей, прохожих, да, вам нечего ответить, потому что ответственность за это возлагается на вас по умолчанию. Быть лоялистом – это, да, нести ответственность за все это. Это отдельная просто, боль. Отдельная пишут, боль,
да. Роман, какой еще Путин? Я ожидал от вас такого. Аж противно слушать вас этой минуты. Вот для всех я объясняю. Я путинист, я государственник, я за власть. Вот, чтобы вам и дальше было меня слушать, я не знаю, противно, или вы понимали вообще, кого вы слушаете. Кашин Голованов, очень интересно, весь мир понимает. Чего понимает, я не понял, потому что вы дальше пишете с ошибками. Кашин, вернись в Россию, а потом суди о ней. Ну, знаете, всякое бывает.
Всякое бывает.
С внуком Ишаева это не первая история. Там, да, он, конечно, за ним тянется такой шлейф негодяйский. Нойз сидит голым под столом. Да, наверное, Иван Алексеев сидит голый под столом. Так, раз-два... Для «Армата» нет двигателя. Неинтересный анекдот. Кашин как англичанин. Да, как Дэнди Лондонский одет. Вернемся к вам после паузы.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, чего удивляетесь?
Вылилось это всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16:00 по Москве. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
А вы знаете, кто такой Наливайкин?
Наливкин или Наливайкин? Наливкин, по-моему. И судя по тому, что мы так говорим, мы плохо знаем, кто это такой. Но на самом деле, Роман, вот это тоже уже там пятая серия нашего этого бесконечного сериала, про который мы говорили вчера в «Слове пастыря», неделю назад говорили в «Слове платошкинца» и так далее. То есть вот регулярно какие-то знаменитые люди, имеющие популярность неограниченную властью, ну, неограниченную структурами власти, звезды Ютуба или просто какие-то народные герои делаются жертвами...
Наливкин, да-да-да, Виталий Наливкин.
Виталий Наливкин – это, что называется, фамилия героя, а фамилия актера в новостях звучит не очень. Я видел ее на BBC, но при этом до сих пор, удивительное дело, знаменитый человек скрывал свою фамилию. Это актер, да, который в городе Уссурийске Приморского края, и меня это отдельно поражает. Вот раньше как? Провинциальный актер – это кто такой? Кто пьяный в театре, постоянно выходит на сцену с пыльными занавесками, со школьниками в зале и говорит, быть или не быть, допустим. Ну, что-то играет такое классическое, никому не нужное, да? Теперь провинциальный актер, я был в Уссурийске, это город приморских партизан, да? Конечно, дыра дырой, страшное место, тут разговоров нет. Там есть актер, который уже там не первый год снимает ролики на Ютубе, набирает гигантские просмотры, изображает депутата, и вот в последнем ролике он, если видели, я не видел сам ролик, но он нашел...
Послушаем.
Да, сотни килограммов денег, это, да?
Давайте послушаем, да.
У полицейского, да.
В уссурийске следователи не поверили своим глазам, когда в ходе внезапного обыска в доме у высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел подполковника Алексея Андрейченко обнаружили сотни килограммов денег. Объяснить происхождение всех этих баулов с деньгами Андрейченко наотрез отказался.
Да я вообще не при делах. Чего мне что-то хотите сюда предъявить, или че? Вам, пацаны.
Раскрыть преступную схему помог председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин.
Вот это что такое? А? Что это такое?
По версии председателя, Андрейченко причастен к незаконному обороту дикорастущих биоресурсов в Уссурийском районе. Именно он выдавал лицензии на сбор дикоросов и получал за это солидное вознаграждение. Все деньги Андрейченко держал в своем доме и уже планировал побег из страны.
Авиасейлс? Он, оказывается, себе уже билет на самолет взял. Да вы бы за эти деньги сам самолет купили бы.
В настоящий момент подполковник Андрейченко находится под домашним арестом. Все денежные средства изъяты, и вскоре после пересчета они будут направлены в бюджет Уссурийского района для дальнейшего улучшения его инфраструктуры.
Еще сразу раз видно, кто смотрел ролик, а кто не смотрел, потому что я смеюсь, потому что у меня видеоряд перед глазами идет, а Алекс сидит более спокойно, да.
Ну, вы знаете, да, во-первых, уточним, это не новостной выпуск, это постановка комедийная...
Фейк-ньюз.
Да, комедийный, как сказать, скетч, да. Во-вторых, да, вот мы сидим с Романом, смеемся, я тоже смеюсь и улыбаюсь, там смешно. И при этом, да, это талантливо, это смешно, это смотрит это народ.
Еще реклама такая была вот сейчас, если вы не поняли, а они за это еще получили... не килограмм, но сколько-то пачек денег, потому что сейчас тут реклама, кстати, прозвучала.
Ну, так или иначе, при этом, да, это смотрит народ. И в итоге этот мужик, который актер, который играет депутата, идет по улице, его хватает полиция и дает ему 15 суток или пока ничего, за, извините, якобы нецензурную брань на улице. Ну, понятно, хотели как бы повязать, нашли повод, стандартная история. И в очередной раз мы видим, поскольку и Платошкина нашего, значит, посадили, да, под домашний пока арест, и Анатолия Петровича Быкова не трогали, пока он не завел YouTube. Почему-то и там про Схигумина отдельно поговорили вчера. Ну, в общем, власть всегда очень нервно в последнее время относится к такого рода народным звездам. А омбудсмен полиции, даже тот же самый Воронцов, также его прессуют буквально потому, что он приобрел какую-то отдельную популярность. И это какая-то уже такая новая белорусизация России, где действительно вдруг оказывается, что все, построили монолитную систему, да, не пролетит муха в эти бетонные, так сказать, ворота. А в итоге появляются какие-то ростки жизни на Ютубе, и уже полицейским так сказать, сапогом эти ростки жизни душатся и давятся. Удивительный процесс, и как бы ни к чему хорошему он не приведет. Как раз приведет к тому, что чтобы быть лоялистом в России, нужно будет быть только полицейским, потому что остальные будут хвататься за голову и говорить: «У, какой кошмар».
Причем удивительно, я только вчера, позавчера даже впервые посмотрел ролик этого депутата местного, ну, актера, где он находит такая стоит там, ванночка, и в ней лежат ветки, а рядом они проезжают целые там километры спиленных деревьев. И говорит, я нашел этих вырубщиков леса незаконных, которые выносят. Смотрите, они даже транспортное средство себе соорудили. И рядом стоят ОМОНовцы в масках с автоматами. Слушайте, классный YouTube-канал. Я даже подписался.
Слушайте, ну вот в итоге, да, его посадят там на эти 15 суток и скажут: удаляй YouTube-канал, а то еще уголовку возбудим, смотри, у тебя
Мне кажется, нет.
У тебя наркотики нет. В кармане лежат.
А представляете, да, если это такая пиар-акция, вот как с Телеграмом?
С Телеграм не была пиар-акция. Я думаю, как раз Дуров в итоге понял, что на Западе ему будет еще хуже, и договорился. И здесь то же самое. Вот да, ты сидишь 15 суток, приходит уже не полицейский, а мужчина в рубашечке и говорит: ну что, старик, давай, там, свобода, закрытие всех уголовных дел, там, не знаю, миллион долларов тебе. Но вот сделай новый ролик. Да, депутат Наливкин призывает поддержать поправки. Так, остроумно про геев что-нибудь сделай. И он думает, с одной стороны, да, с другой стороны, тюрьма, и как бы нет особой благодарности народной. Давайте-ка я продамся. Может быть, так будет, я не знаю.
Так, давайте по темам, которые у нас есть в верстке, но которых мы не коснулись. Прям блицем пойдем. Назарбаев заразился коронавирусом.
Ну, вот роман, это же называется «Роман не слушает Олега». Я об этом уже сказал, да, Назарбаев заразился.
Ну, это вскользь, но это все равно было не отдельно.
Ну да, на самом деле, ну тоже, дай бог ему здоровья на самом деле, потому что, ну, во-первых, уже отгремела вроде бы волна, во-вторых, Назарбаев у нас один. И тоже вот он, как мы говорили про Бердымухамедова, так Назарбаев другой пример преемнической системы, на которую Россия, конечно, смотрит. Поэтому, не дай бог, что-нибудь случится, это повлияет на будущий транзит власти, конечно же, потому что Путин наблюдает за всем этим.
СМИ узнали о предложении общественников законсервировать мусоропроводы. Или мусоропроводы, не знаю, как правильно.
Мусоропровод, как водопровод, это проверочное слово всегда. Общественники, любое слово «общественник» в заголовке – признак информационного шума. Видишь слово «общественник», выкидывай новость в помойку, потому что ничего за ней не стоит.
Налог на богатых, так и звучит.
Налог на богатых, к сожалению, есть такая вероятность, потому что вот те 13%, которыми мы гордились при раннем путинизме, к сожалению, уже явно мозолят глаза российской власти, которая после 2014 года, когда денег стало меньше, стала задумываться о том, как бы с людей еще собрать какую-нибудь копеечку, и назначение главного налоговика премьером указывает именно на это.
Так, Роман Пресеком к Навальному побежит. Роман с Маузером к Навальному побежит.
Не, но Роман не побежит, да, Роман с Маузером побежит. Здесь я в Романе не сомневаюсь. Пресеком побегут другие люди, как бы мы тоже их знаем, не будем показывать.
Рома, пальцы. Государственник, а если завтра Навальный президент, тоже за власть будешь, я уйду в лес с топором. Почитайте статью Кашина.
Почему? Если Навальный будет как бы президентом, державником, который как бы будет захватывать Киев и так далее.
Но тогда если он изменит себя, если это будет не Навальный, а Путин. Если Навальный станет Путиным, то тогда а что, какие вопросы?
Да, станет, конечно.
Но не станет Путиным.
Да, Роман, он уже Путин. Он уже Путин.
Он уже Путин. Демоном.
Навальный станет демоном. Навальный уже Путин. Абсолютно до степени смешения, да.
Вол, негодяй.
Кашин. Ладно, до завтра, до завтра.
Кашин. Голова. Отдельная тема.
Красное на черном, красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ход летят дороги, день просвет. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.